Человек должен достичь того, чтобы бояться этого. Весь страх его. Подумай, что я сказал. Для этого нужна цель. Куда он едет? В Тверию. 831-я дорога. Но я схожу в Бнебраке. Это значит, что человек должен достичь трепета. Какого трепета? Это называется кторет, ладан. Но зависит от того, куда хотят подняться. Еще раз. Там получишь еще большую любовь к себе. Ради своей выгоды. Все хотят любить себя. Получают это? Я хочу много денег. Дают мне? Хочу много почета. Дают мне? Я хочу только этого. В работе, несмотря на то, что тело не согласно, здесь мы должны верить, что это для нашей пользы. Но терпим неудачу. Почему терпим неудачу? Мы учили однажды. Мой пример. Я говорю только о сне. Когда я бодрствую, я не ощущаю вкуса сна. Так мне говорят, приходи завтра учиться в 3 или 4 часа утра. Я слушаю и говорю «да». Я выбираю наслаждение, чтобы было у меня немного. Когда я говорю в 3-4 часа, что это отменяет? Ничего, сон. И сейчас мне не надо спать, я бодр. Но когда потом наступает 3-4 часа утра, я, несомненно, ощущаю вкус сна. И я приду в 3-4 часа утра, чтобы получить наслаждение? Это сомнительно. Есть правило у мудрецов. Нет сомнения при достоверности. Поэтому терпят поражение. Почему терпят поражение? Я согласился отказаться от наслаждения в 1 грамм, чтобы прийти учиться. Но от полкило наслаждения я не отказывался. Значит, если ночью у меня будет такой вкус ко сну, в 3 часа звонит телефон, конечно же, не говорил бы ему, чтобы приходил меня будить. Это приводится в качестве примера. Поэтому терпим поражение во всем. Почему? Я соглашаюсь работать. Это называется работой. Это называется работой в сердце.
Герой не тот, кто встает, преодолевая себя, и идет учиться. Герой — это тот, кто не может встать, а все-таки преодолевает, чтобы попросить, чтобы была у него сила встать и идти учиться. Мы находимся в скрытии. То есть не чувствуем, кто приводит нас в действие, кто пробуждает нас в мыслях, мысли, желания. И поэтому мы относим их к самим себе. И поэтому, если я действую исходя из своих мыслей и желаний. Я думаю, что это мои, что это я. И если я действую и достигаю успеха, так ведь это я достигаю успеха. Если я не достигаю, опять-таки это я. Или иногда я, исходя из эгоизма, обвиняю судьбу, окружение и так далее. Скрытие дано нам для того, чтобы мы раскрыли, несмотря на скрытие, кто приводит нас в действие. Не только кто нас приводит в действие, а приводит действие добром. То есть у скрытия есть несколько ликов. И я должен раскрыть того, кто действует со мной. Поэтому усилия, свободный выбор, действия. Если мы желаем, чтобы это было нашим, это может произойти только при раскрытии Творца. Все остальные действия мы производим, поскольку Он таким образом подстраивает это нам. А по отношению к Его раскрытию, Он оставляет нам свободное место. Потому что именно этого Он ждет от нас, чтобы это произошло. Он хочет раскрыться как единственный и добрый, несущий добро. Поэтому, если человек, несмотря на все происходящее с ним в жизни, плохое, хорошее, неважно в каком состоянии он находится, если он в любом состоянии раскрывает это как состояние правильное к раскрытию Творца, тогда он видит, что есть у него возможность действовать в любую секунду. И более того, в то время, когда он чувствует, что он находится в отключении от Творца, именно такое состояние и называется у него, что он находится близким, потому что есть у него потребность в раскрытии Творца. И в этом приближении есть тоже два вида. С одной стороны, почему человеку дают почувствовать, что ему недостает сближения с Творцом? Потому что он слаб, не способен пробудиться из состояния, без того, чтобы пробудили его. И если Творец пробуждает его, тогда называется близким. То есть, деление состояния вследствие того, что он получает свыше, и как он должен отреагировать, должно быть ясным ему. Таким образом, что нет никого, кроме него, и то, что человек реализует, это называется то, что есть в нем, и весь мир его, все это сформировано свыше, предоставлено ему свыше, а то, что ему необходимо сделать, это всего лишь раскрыть потребность корня этого, причины этого. И это Творец, высшая сила, называемая Кетер. И таким образом он должен пытаться все время находиться в этом требовании, молитве, раскрыть причину любого состояния, в каком бы он ни находился.
Почему Бальсулам не подчеркивает здесь слияние с группой, а упоминает только книги и пишущие книги?
Слияние с группой он не упоминает ни в одном из мест, и вообще это не упоминается. Потому что изначально, так же, как мы говорим и на наших семинарах, кли, с которым ты начинаешь работать, инструмент, это слияние, соединение с другими, благодаря чему ты поднимаешься над своим эгоизмом, выходишь из него к желанию отдавать минимальному, и тогда ты можешь продолжать. Если нет у тебя окружения, с помощью которого ты выходишь из этой ямы, из своего эгоизма, то у меня не с кем говорить. Обращаются к тому человеку, к тому свойству в нас, которое пробуждается над эгоизмом. И это можно сделать только с помощью слияния товарищей. И не говорится об этом, потому что это как ты, если ты не проделал этого действия, ты словно не родился, и поэтому не с кем говорить. Не обращаются к капле семени или вообще к чему-то, что еще не достигло такого состояния. Обращаются к кому-то существующему, а кто-то существующий — это то свойство в человеке, которое пробудилось и поднялось над его эгоизмом. И это возможно только с помощью окружения, в той мере, в которой он слит с окружением. В этой мере он выходит из эгоизма, приподнимаясь над ним. Нет иных сил, которые могут поднять его оттуда. А вслед за этим уже говорится о всевозможных иных действиях. Да. И они тоже, для каждого из этих действий ему необходима сила от окружения, потому что у него самого по себе нет ничего. Человек представляет собой только желание получать, и некому здесь обратиться. Обращаются к той части, которая поднялась над эгоизмом. Это называется товарищем, человеком. Именно здесь только можно говорить.
Вы вначале упомянули понятие просьбы. Роман из России спрашивает, как можно правильно просить силу справиться с самим собой?
Как просить? Если человек уже опирается на силы окружения, с помощью которых он может вывести себя из эгоизма, он раскрывает в тех силах, которые он получил от них, с помощью которых он поднимается, насколько он зависит, от посторонней силы, новой силы, и тогда у него есть то, что называется буквы молитвы. Поэтому молитва может быть только молитвой многих, когда вместе с ними он находится в едином желании. И тогда, конечно же, выяснится, сформируется там в этом желании то, что там выяснится и сформируется, и будет молитвой многих, когда он понимает, насколько в его окружении есть большая сила. Именно эта сила вызволит его, поскольку человек сам никогда не может вызволить себя из себя самого. Поэтому он молится за них. Можно сказать, что это эгоистическая молитва. Насколько будет сильным окружение, они обеспечат меня силой жизни. Но, конечно же, я молюсь о них. Но благодаря тому, что я принижаю себя перед ними, это все происходит над эгоизмом, и поэтому я, получая от них желание, чувствую также, что и у них нет силы. И общая сила, которая держит нас, это Творец, это высшая сила. Если мы проделываем правильное действие по отношению к окружению, дальше это уже выстраивает нас по направлению к Творцу. Да.
Ученик из Нью-Йорка спрашивает, но во время скрытия мы чувствуем себя мертвым. Что может человек сделать, чтобы попросить?
Скрытие дано для того, чтобы просить. И в этом скрытии праведники пойдут по этому пути, а грешники упадут. Только скрытие еще не проблема. Могут прибавить к скрытию такие проблемы и сложности, что будет намного хуже просто скрытие. Просто скрытие — это отсутствие сил, настроения, некому обратиться, нет мыслей, желаний в правильном направлении. Человек чувствует себя, что он просто находится просто в какой-то тьме, как будто перед ним стена. Это еще не настоящее скрытие. Скрытие у тебя есть... Те же ступени, что есть у тебя в раскрытии, есть и в скрытии. Но необходимо понять, что это то место, что если он, по крайней мере, как-то вспоминает, что он находится в скрытии, он уже может начать подниматься. Это является местом, как бы это сказать, для внутреннего разбиения. Это психологическая точка, только психологическая, когда он может преодолеть и вроде бы не находит в себе силы преодолеть, но он может. Если он не будет жалеть себя и возьмет книгу, что-нибудь, как известно нам с точкой разбиения психологии, он поймет, что это Творец специально подстроил ему, и из этой точки он раскроет новое понимание, еще немного продвинется вперед. Именно из таких точек мы продвигаемся. И из таких точек выстраивается линия. Да.
Нас спрашивает Моша из Мексики, из виртуальной группы. Есть ли важность понимания того, что Творец хочет от меня, или я просто должен продолжать двигаться со всей своей силой?
Творец хочет только одного, чтобы ты не оставлял его. Ну, спроси.
Если вся наша работа в раскрытии Творца, что же за все эти остальные действия, которые мы делаем? Мы занимаемся распространением, трапезами. Для чего это?
Нет у тебя в мире никакой мысли, желания и действия, кроме как раскрыть его. Или же по запутанному пути, или напрямую, или между тем и другим. Нет у тебя, кроме этого, никакого случая, ничего, кроме раскрытия Творца. Или же раскрывают его напрямую, что почти невозможно, или же с помощью всевозможных, поскольку не могут напрямую прийти из точки А в точку Б. То есть всевозможные причины, даже не причины, а случаи, происшествия, обстоятельства внешние, которые направляют человека. И это может быть всевозможная путаница, помехи, когда ты крутишься среди них несколько лет, пока не начинаешь и не можешь проделать правильный шаг, хотя мог бы сделать это напрямую. Но кроме этого, во всем мире нет ничего, во всей истории, во всем происходящем нет, кроме лишь действий по раскрытию Творца. Откуда будут еще какие-то случаи с нами, если все исходит из состояния света Экли и Решимот? Все это только для того, чтобы выявить их и исправить их. Но, или же мы проводим здесь посередине между ними свою работу, чтобы сделать это напрямую, или же природа уже вследствие разбиения обязывает нас прийти к этому вследствие страданий, и тогда это занимает время. Клипа, она растягивает словно резину время. Вот так. Каждую точку она растягивает во что-то очень продолжительное, и это ослабляет нас, путает нас, и ты видишь, что происходит. Творец сделал человека прямым, а они стали создавать всевозможные расчеты.
Со стороны человека есть только легкий подъем, который называется точкой, в которой он ничего не может раскрыть. Эта точка, называемая точкой в сердце, в ней невозможно получить свет. Но если с своей помощью человек входит в группу и увеличивает эту искорку с помощью желаний и стремлений товарищей, собирает, объединяет все такие искры от товарищей с помощью того, что он пытается быть слитым с ними, с помощью тогда те самые пробуждения, которые он от них получает, он действительно может в них раскрыть свечение, которое тогда воздействует на него. И поэтому очень важно нам, чтобы каждый подумал, есть ли у него это желание, это место, в котором свет может светить, особенно во время чтения Зоар. Есть в нем или нет у него? Он чувствует это место в свете, который возвращает к источнику, чтобы у него было желание отдавать, чтобы там раскрылся Творец, или нет? Выходит, что насколько он пытается принять с помощью своих усилий, с помощью своего, своей самоотмены, с помощью возвеличивания товарищей, которые он чувствует, преклонение перед ними, насколько он готовит себя по отношению к окружению, впечатляется от него величием цели, светит ему свет с той самой силой, и тогда он раскрывает свойства отдачи Творца. То есть, здесь есть несколько составляющих, которые связаны друг с другом, и человек может изучить, как он строит весь процесс. Но приложим усилия.
Девятый пункт. В каждом из чертогов Нижнего Эдемского сада есть свойства, подобные высшему бине и нижнему Малхут. Поэтому, хотя душа еще не очищена со стороны тела, она может войти туда вследствие свойства Малхут, которое связано с телом. И также сама душа, являющаяся свойством бины, может войти туда, так как есть там свойство бины. И там, в Нижнем Эдемском саду, облачается душа в облачение, подобное облачению ее в этом мире, то есть в тело, и наслаждается там все то время, которая должна наслаждаться от этих светов для того, чтобы окончательно очиститься от скверны тела, пока не наступит время, когда эта душа сможет подняться в высшее место, как необходимо ей, пока не исчезнет у нее все впечатление, полученное от тела, в которое она облачилась в этом мире. И тогда она может подняться в высший Эдемский сад, как необходимо ей. Потому что любая душа, нешама, исходит от бины, и она должна подняться к своему корню, высший Эдемский сад. И благодаря тому облачению, в которое облачилась эта душа, она постигает высшие формы, получаемые от бины, чтобы познать величие Господина своего. Иными словами, облачение, подобное облачению этого мира, включает также высшие формы, получаемые от бины. И поэтому через него душа может постичь высшие света, исходящие от бины, и познать величие Господина своего. В этом чертоге находятся высшие света, предназначенные для постижения, и души пришельцев, принявших сторону веры, находятся там. И души этих пришельцев входят туда, чтобы постичь высшее величие, и облачаются в одно из одеяний света, которое светит и не светит. Ибо с помощью светов, которые находятся в этом чертоге, праведники постигают и наполняют души пришельцев, находящихся там, чтобы эти души смогли войти и получить величие Творца. После того, как они облачаются в это облачение света, которое светит и не светит. Иными словами, есть в этом свете два действия сразу. Он светит достойным его и не светит, то есть наводит тьму на недостойных его. И это облачение несет им радость от того, что они заслужили и достойны его. Этот чертог отделан вокруг драгоценными камнями и золотом. Цвета правой линии называются драгоценными камнями, а цвета левой — золотом. Как сказано, с северной стороны золотом выложен. И там есть один проход, нисходящий к проходу преисподней, потому что пришельцы смотрят на всех грешников, совершающих идолопоклонством, которые не приняли веры и не вошли в знак Святого Союза, и они изгоняются ангелами-губителями, которые прогоняют их пылающим огнем. И эти пришельцы видят и радуются тому, что приняли сторону веры и освободились от этого сурового суда. Трижды в день они светятся высшим светом и наслаждаются там. Это указывает на света гар, исходящий в этот чертог. Ибо так же, как есть три свойства Наи, Хагат и Гар во всей совокупности чертогов, так же есть три этих свойства в каждом из чертогов. Первое, Наи в этом чертоге — это высшие постижения, и души праведников, принявших сторону веры, находятся там. Второе, свойство Хагат — это света драгоценного камня и золота. Третье, Гар, о котором сказано здесь, что трижды в день они светятся высшим светом и наслаждаются там. И это указывает на света Гар. И выше них находятся принявшие сторону веры Авадия и Онкелос, и все остальные, такие же выдающиеся, как и они. И подобно тому, что выяснилось в этом чертоге, расположенном в Нижнем Эдемском саду, есть также и в Нижнем чертоге Высшего Эдемского сада, в который поднимаются души в то время, когда они могут подняться и облачиться там, после достаточного их пребывания в Нижнем Эдемском саду. Статья «Семь чертогов Эдемского сада», чертог второй, год.
Мы, как всегда, думаем только о том, каковы условия, что зор, высшее свечение, высший свет, возвращающий к источнику, при каких условиях этот свет может посветить нам. Что нам необходимо сделать, чтобы это произошло? Какие свойства мы должны представить ему, этому высшему свету, чтобы он их исправил?
Этот чертог находится внутри первого чертога и светит от первого чертога. Здесь находятся все драгоценные камни, окружающие его объяснение. Это является первым свойством светов этого чертога, то есть света Наи, являющиеся только светами Хасадим, называемыми драгоценными камнями. И эти света относятся в основном к первому чертогу, окруженному драгоценным камнем. Однако, благодаря их включению друг в друга, раскрываются света драгоценных камней также и во втором чертоге. Поэтому сказано, что этот чертог светит от первого чертога. Здесь находятся все драгоценные камни, окружающие его, потому что благодаря тому, что этот чертог получает свечение от первого чертога, есть у него здесь свечение, получаемое от драгоценных камней. Внутри этого чертога есть один свет, включающий все четыре оттенка хуптум, и он светит сверху вниз, потому что у светов первой стадии был лишь оттенок хасадим, первого свойства, был лишь оттенок хасадим, но здесь светят все оттенки, и даже оттенок хохмы, и они считаются светами хагат, которые имеются в этом чертоге, это второе свойство, имеющееся здесь. И сказано, что свет, включающий все четыре оттенка хуптум, светит сверху вниз. И это состояние единства шести окончаний. Четырех сторон неба, южной, северной, восточной, западной, называемых хуптум, а также верха и низа, называемых нецах и от. То есть свечение нецах освещает на каждой ступени четыре стороны хуптум снизу вверх, от хазе и выше, а от освещает на каждой ступени хуптум сверху вниз, потому что продолжает их свечение от хазе и ниже, до окончания этой ступени. И поэтому нецах считается свойством вверх, а от — свойством низ. Это чертог от светит сверху вниз, потому что от продолжает хуптум сверху вниз. В этом чертоге находятся все те, кто перенес страдания и болезни в этом мире, с тем, чтобы исправиться в полном возвращении. И они благодарили и восславляли каждый день Господина своего, и никогда не прекращали своей молитвы. Объяснение. Человеку, беспокоящемуся о том, чтобы исправить себя перед Творцом, свойственно видеть себя полным недостатков, и поэтому молитва его всегда направлена на восполнение его недостатков, однако он не может благодарить и восхвалять Творца, так как ему кажется, что не за что благодарить и восхвалять. И если укрепляется в том, чтобы благодарить и восхвалять Творца за меру блага Его, увеличивающееся по отношению к Нему непрестанно с каждым днем, то несомненно, что он чувствует удовлетворение в своем состоянии и не может больше настолько молиться и негодовать перед Господином своим за свои недостатки. Таким образом, усердие в молитве отдаляет его от восхваления и благодарности, а усердие в восхвалении и благодарности отдаляет его от молитвы. И достоинство этих праведников заключалось в том, что они были совершенно с двух этих сторон. С одной стороны, они каждый день воздавали благодарность и хвалу Господину своему, и вместе с тем не теряли силы молитвы, и никогда не прекращали свои молитвы, и всегда испытывали страдания и боль, чтобы исправить деяния свои, обращая молитвы свои к Творцу, и поэтому удостоились войти в чертог Год Эдемского сада. Во внутренней части этого чертога, то есть внутри второго свойства, относящегося к Хагат, находятся все те праведники, которые изо всех сил освящают имя Господина своего и отвечают изо всех сил «Амен, да будет имя Его великое благословенно». И это третье свойство этого чертога, гар, которых удостаиваются праведники, заслужившие освящать имя изо всех сил, и также отвечать изо всех сил «Амен, да будет имя Его великое благословенно». И это те, кто находится в самых внутренних покоях этого чертога, потому что хагат этого чертога находится внутри неи чертога, а гар этого чертога находится внутри хагат чертога. Таким образом, гар чертога является самыми внутренними в чертоге. И тот свет, который имеется в хагат чертога, включающий все оттенки хуптум, светит также праведникам, находящимся в гар чертога. Благодаря силе этого света, который они получают от хагат чертога, они поднимаются и видят другие света, постижимые и непостижимые в них. Иными словами, из-за огромного величия этого света они не могут постичь его в совершенстве, и он словно постижим и непостижим для них. Выше праведников находится Машиах, который входит и пребывает среди них и опускает к ним свет, который они смогут постичь. Как создается точка встречи между читателем и Зором в книге, в ощущение, которое мы называем «намерение и просьба»?
Намерение, просьба и установление этой точки происходит только если я чувствую, что получил это установление, эту установку от окружения. не может быть, чтобы она исходила из самого меня. От меня должно приходить, исходить только преклонение. Все. Если человек понимает это, устанавливает себя так, то достигает желания, которое находится вне его, а затем с помощью света это превращается в истинное желание, в кли, в малхут.
Бесконечность, Эйнсов, наверху. Ну, в наших понятиях, что поделаешь, как он говорит, как на чертежах. Наверху бесконечность. Из нее проходит свет, проходит через кетер в более низкие свойства. Конечно же, он не то, что он проходит и все. Кетер должен получить эти свойства, сформировать их, передать их ниже. Кетер строит хохму, порождает хохму. Хохма тоже находится в кетер, и он также рожает ее внешне. Хохма, кетер и внешняя хохма. Внешняя хохма – это кетер де хохма. Потом идет свет бесконечности, Эйнсов проходит через кетер. Кетер де кетер облачается в хохму де кетер и рожает бину де кетер. Из бины де кетер рождается что? Внешняя бина. Так, как он порождает внешнюю бину? Та самая система, которая сейчас в нем создалась, кетер хохма бина, из нее он должен свои хохма, кетер хохмабина должен породить во внешней бине кетер хохмабина. То есть у него всегда относительно всех любых свойств, которые у него рождаются, у них есть кетер относительно этого свойства, хохма относительно этого свойства, бина относительно этого свойства и так далее. Все сферы, которые он порождает, все стадии, которые он порождает, всегда в нем наличествуют. Иначе он ничего бы не мог родить. И так это продолжается и дальше. То есть системы таковы, и у нас это тоже так. Системы таковы, что высшая система должна включать в себя все нижние, во всех их деталях. Только у них, внешних нижних, которые она порождает, они находятся в ней, включены в нее в потенциале, для того, чтобы потом фактически ими заняться. То есть тот самый младенец, его образ, его понимание и чувства должны быть и в матери, чтобы знать, как им внешне заниматься. Так это всегда. Поэтому это просто. Это всегда так, иначе быть не может. Корни всегда находятся в высшем, а нижний является только порождением. И нет у него никакой способности со своего места сделать что бы то ни было. Только если он попросит Высшего, обяжет Высшего, и Высший тогда из бесконечности, из Эйнсов получит свет и сделает действие по хиссарону нижнего. Откуда возьмется у меня такой хиссарон, чтобы я обязал Высшего? Откуда? У меня очень много хиссаронов всяких. То, что у меня их много, это то, что Высший мне дал. На этом мне нечего просить. Любой хиссарон в человеке, в творении, он уже его получил от Высшего. И хорошие вещи, и плохие, неважно, как ему это представляется. С этим он не может обратиться к Высшему. Высший понимает, что это находится в Нижнем. Высший уже в эту систему включился, прежде чем породил Нижнего со всеми его хиссаронами. Если я ниже, снизу получаю удары, чувствую удары Высшего, Высший построил этот парцуф мой со всеми этими ударами и родил меня. Я из себя никогда не могу попросить его ни о каком изменении. А только если я включаюсь в чужие желания, только в единство. В соответствии с системой, если мы ее изучаем, исследуем, нам становится совершенно ясно, что требование может быть только о единстве, потому что все остальное дается свыше. И задействовать высшего, чтобы он себя изменил, даже если мы хотим это просто так, ради каких-то материальных благ, ради себя, то по здоровому разуму, если мы понимаем эту систему, нечего нам просить, не о чем просить, только об одном, о единстве. Он создал нас, сформировал нас отдаленными друг от друга. И только об этом осталось спросить. Да.
Орен из Натании спрашивает, нижний может ли стать высшим, тогда как он отдает высшему?
Нижний никогда не превращается в высшего, а включается в него, сливается с ним. Все ступени восхождения остаются. И вся эта система еще больше расширяется и устанавливается, как бы раскрываясь все больше и больше. Но поскольку мир начинает быть объединен интегрально, аналогово, это ни в коем случае не умаляет важности нижнего, который благодаря этому единству подобляется высшему. 10 сферот прямого света, 10 сферот отраженного света взаимозависимы, поэтому наиболее нижний, он и наиболее высокий. Потому что он вызывает света и наполнение самых высоких уровней, ступеней. Благодаря нашей работе все части творения приходят к равновесию, к равенству. Это есть общий ответ на любые претензии человека, на претензии тех, кто устраивает сейчас беспорядки и демонстрации. Только наша работа снизу вверх мы можем прийти к равенству. Это мы должны объяснять. Мы не находим пока простых слов, чтобы донести это до широкой общественности. Мы говорим «единство». Но единство — это неубедительно как-то. Здесь, изучая эту систему, мы видим, что только когда я привожу в действие отраженный свет на то, что я получаю свыше, он становится реакцией, равной по силе и характеру тому, что я получаю. Гости, хозяин, дающий, получающий. Всегда есть дающий, а есть получающий. Иначе быть не может. Мы всегда так. Кормимся друг другом. Тогда мы приходим к равенству, к связи. И никто не является меньшим, чем кто-либо другой, потому что Малхут становится Малхут. Малхут Дор Ешар становится Кетер Дор Хозер. Это и есть ответ на любые претензии. Решение любых вопросов. Да.
Могут ли потребности в объединении это игулим или йошер?
В игулим нет хисарона. Как может быть? Какое решение? Игулим не чувствует хисарона. Ну.
Снова вопрос из Натании. Нижний получает желание к отдаче, исходя из того, что он раскрывает, что высшее отдает ему.
Еще раз.
Нижний получает желание к отдаче, исходя из того, что раскрывает, что высший отдает ему.
Не напрямую. Ты это видишь на младенцах, которые чувствуют воздействие. Вопрос, что такое почувствовать отдачу? Если я чувствую отдачу, как в четырех стадиях прямого света, мы говорим, и мы видим, что в конечном счете пробуждается нижний для того, чтобы отдать высшему. Но это только при условии, что нижний раскрывает, что высшее ему отдает. Не то, чтобы принимает какое-то воздействие, а раскрывает дающего в этой отдаче. Тогда желание отдачи, отношение дающего, тогда он начинает пробуждаться. Здесь должно быть глубокое чувство четырех стадий. Ну, так что, что мама мне отдает? Она обязана. Дает, если самое лучшее, конечно. Всю жизнь, конечно, она мне всю жизнь отдает. И что? Почему я должен чувствовать стыд при этом? Еще не пришел к состоянию, в котором он может понять дающего, откуда мы приходим к этому. Если творение чувствует только, что оно получающее, и получает из кетера, хохма, получающая из кетера, не может чувствовать ничего. Да, получает от кетера. Когда она начинает чувствовать, что он дающий, который ее создал для того, чтобы насладить и отдавать ей, этого тоже недостаточно. Так он создал меня, чтобы наслаждаться от того, что он меня наслаждает. Я тут страдаю, а он наслаждается. Здесь есть воздействие света, которого нет в нашем мире, где в свете, который отдается в хохма, он дает творению эту искорку отдачи. Это не само облагодетельствование. Я могу получить весь мир и думать, что я этого заслужил, что мне это все причитается. Дающий может быть готов убить себя ради того, чтобы мне все отдать, и у меня все равно не будет стыда. Мы способны оправдать все. Но только если я в этой отдаче дающего получаю вот эту точку его природы, да и только. Это внутреннее свойство этой искорки, о которой мы говорим, о которой в нас, которая в нас есть. Если это в человеке есть, то да, он в конечном счете приходит к единству. Эта искорка тянет его назад. Но если этой искорки нет, искорки природы дающего, противоположны нам, если в человеке этого нет, то он не понимает. Ему нечем подумать о том, что речь идет о чем-то. Он никогда не сможет понять дающего. И тогда хохма, стадия алиф, не станет стадией бет. А если есть, раскрывается в свете свойство дающего, тогда он желает уподобиться второй стадии, делает разные действия, чтобы уподобиться, стать таким, пока уже не приходит к сокращениям, масахам, и вообще не проходит долгий путь, пока малхут бесконечности не становится настоящим кетер дейнсов. Да.
Из Иерусалима спрашивают, если вся система работает согласно потребности, хиссарону и вегулим, нет хиссаронов, то для чего создан Йошер? Только для того, чтобы наполнять вегулим?
У нас нет двойственности. Это вегулим, это Йошер, и они существуют параллельно или добавляют друг друга, дополняют друг друга. Творец создал единое желание, и свет, который воздействует на это желание, он дает этому желанию те или иные оттенки, формы, части, образы. И они называются игулим или йошер в соответствии с их способностью реагировать, способностью чувствовать, способностью реагировать из себя. Но это речь идет о едином желании. Не может быть, что это йошер, а вот то желание — это игулим. Мы должны прийти к состоянию, когда все, что есть в игулим, будет и в йошер. Станет йошер. Все игулим станут йошер. Потому что то, что светит в йошер, светит со стороны нижнего. То, что светит в игулим, светит со стороны высшего. Не они сами это притягивают.
Я хотел спросить, правильно ли я понимаю порядок работы. Человек — это желание получать полностью. У него есть только маленькая искорка, которая привела каждого из нас сюда. Желание к чему-то, что мы не смогли достичь во внешнем мире. Вся работа по объединению, по отмене себя, по стремлению производится в этой искре, которая находится...
Только с помощью искры, потому что эта искра — это начало свойства, разбитого свойства отдачи. Эта искорка — это клипа, собственно говоря. Но это из высшего мира. Мы говорим о том, что эта искорка находится в эгоизме человека, в клипе. Но это не важно, как мы сейчас это скажем. Мы не находимся во всех этих свойствах. Но с помощью этой искры я могу стремиться к духовным свойствам. И тогда из этой искорки я могу понять, что все, что находится вне меня, это, собственно, и есть я. Это мое желание. И эта искра может соединить меня со всеми этими внешними свойствами. Если нет искры, я не могу понять, что то, что находится вне меня, это мое собственное кли. Да.
То есть, все, что мы говорим об объединении, об отмене себя, об одушевлении, все это внутри этой искры, вне ее нет для желания получать никакой зацепки. Так ли это?
Ну, скажем, что так. А ты где там?
Мы подошли к 9-му пункту. Мы читаем 9-й пункт Орпними, который относится к словам словно кольца луковицы. То есть каждый выше окружает нижнего со всех сторон равномерно, без различия ступеней.
Как я могу быть в более широком игуль, вместо малого игуль? Чем игуль шире, тем он ближе к бесконечности. Я могу выбирать, игулим это или нет? Ну, пофантазируйте немного. Воображение включите. И...
Очевидно, это согласно Хиссарону, согласно точке зрения.
Одно слово, одним словом. Какое действие я могу сделать для того, чтобы быть как можно более внешним игуль? Я вообще могу это сделать или нет? Игулим — это не йошер. Если ты говоришь Хиссарон, действие — это как бы йошер.
Нет, сам по себе нет, но потребовать...
Ладно, я не это имел в виду. Да? Да, Дани.
Отмена тебя?
Ты тоже так считаешь? Что скажешь?
Я хочу сказать слияние, но отмена себя слышится лучше.
Лучше. Слово красивее. Красивее. Нет, нет. Чем я больше отменяю себя на своем же авиюте, я делаю из себя игуль. И чем мой авиют больше, и это работа в йошер как будто бы, я делаю из себя находящимся в более широком игуль. И тогда я раскрываю себя более высокому йошер. То есть, это как младенец, скажем. Поймите только, что здесь происходит. Как младенец относительно матери аннулирует себя, находится у нее на руках. Это игуль. Делай, мама, что хочешь. Я себя аннулирую. Мы это делаем усилием, с различными помехами, но, собственно, тем самым мы поднимаем себя в игулим. И тогда становимся пригодными для его йошер, Творца. Нельзя сказать, что у нас нет прикосновения к игулим. Со стороны Творца игулим это общее управление. Но мы, если хотим включиться в общее управление, пожалуйста, только аннулируем себя и все. Просто дело не только в этом, нужно еще участвовать в этом лично. И в йошер тоже. Но отмена, желание получать во всем, во всех формах эгоизма, которые не относятся к высшему, это все формы игулим, несмотря на то, что это происходит в йошер. Да.
Что такое ближе к бесконечности? Что, бесконечность начинается с какой-то точкой? Где-то, может быть, ближе или дальше? Значит, есть конец?
Есть игуль кетера, хохмы и бины.
Но это, назовите его выше, почему же бесконечность? Бесконечность — это где нет границы. А тут получается, что есть граница, если я приближаюсь к этому. То я могу сказать это как высший, как нижний не видит более высший.
Не продолжай, ты запутаешь нас. Что такое Эйнсов? Что такое нет предела? У него что, нет углов, он там круглый? Любая площадь ограничена.
Значит, есть ограничения?
Конечно, есть. Конечно, есть предел. Творец создал желание получать. У этого желания получать есть пределы. Четыре стадии. Их не бесконечное количество. Так что такое Эйнсов тогда? Что такое бесконечность? Возвращайся домой, найди определение и запиши его 10 раз на листе, и завтра мне покажешь, что такое бесконечность. Бесконечность — это значит, что желание получать является наполненным, пустым, или осуществленным, или нет, но полностью, весь, ничего больше не остается от того действия. То есть нет пределов, пользуются всем. У тебя нет другого определения, и не может быть. Качественное определение может быть только таким, а количества в духовном нет.